С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Инаугурация 44-го президента США Барака Обамы. Эксперты оценивают последствия российско-украинского газового конфликта. И почему испанские политики заявляют, что места ночных развлечений молодежи в больших городах внезапно превратились в зоны риска. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Менее чем через уже полтора часа в Вашингтоне начнется церемония приведения к присяге 44-го президента США Барака Обамы. На церемонии присутствует очень много человек. Ранее говорили, что по оценкам экспертов их может быть до 2 миллионов. В столице США усилены меры безопасности. Улицы, воздух и даже акваторию реки Потомак патрулируют тысячи полицейских и Национальная гвардия. В Вашингтоне по-прежнему за происходящим непосредственно на улицах наблюдает и корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Он вновь с нами в прямом эфире. Алан, здравствуйте. Каковы ваши впечатления к этому часу?
Здравствуйте, Александр. За минувший час произошло следующее. Барак Обама с супругой Мишель выехали из отеля и посетили традиционную прединаугурационную частную службу в Вашингтонской епископальной церкви Сент-Джонс. В этой церкви, находящейся рядом с Белым домом, за ними закреплено специальное место. Затем началась очень плавная такая процедура передачи власти. Она не то чтобы формальная, но традиционная. Американцы гордятся, собственно, тем, что президентская власть передается мирным путем. Итак, чета Обамы подъехала минут 10 назад к Белому дому, на ступенях которого их уже ждали Джордж и Лора Буш. Ранее туда прибыли избранный вице-президент Джо Байден с супругой Джилл. Эти три пары сейчас, в данный момент, находятся в Белом доме и беседуют за чашкой кофе. Это тоже многолетняя инаугурационная традиция. И еще одна традиция, Александр. Джордж Буш оставил для Барака Обамы записку в верхнем ящике своего письменного стола в овальном кабинете. Согласно сведениям пресс-секретаря Белого дома Дэна Перино, в записке содержится пожелание Буша Обаме открыть новую великолепную главу в истории Соединенных Штатов. И также пожелание ему всего самого доброго. И присяга, собственно, Барака Обамы произойдет ровно в полдень. По традиции ее проведет председатель Верховного суда Джон Робертс. Президентская присяга состоит всего из 35 слов. Американские политические комментаторы считают, что эти 35 слов изменят курс страны, да и в известной степени ситуацию в мире. Эта присяга, напомню, состоится ровно в полдень по вашингтонскому времени. И наблюдатели отмечают также, что это первая смена администрации после террористических нападений на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года. И сразу же после принятия присяги Обама обратится к стране со своей первой президентской речью. Надо еще добавить, Александр, что не все оказались в состоянии пойти на мол, на национальный мол и, так сказать, вживую наблюдать за инаугурацией и последующим инаугурационным парадом. Для таких людей в некоторых церквах, в отелях организован утренний бранч, легкий завтрак и возможность следить за событиями на огромном телеэкране. Кстати, такие экраны, просто гигантские, под названием «Джамбатрон», развешаны на всем протяжении Вашингтонского молла. Таким образом, люди имеют возможность, находясь в сотнях метров от места предстоящей церемонии, отчетливо видеть все, что там происходит и будет происходить. Александр.
Спасибо, Алан. Напомню, с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов, который прямо на улицах следит за последним часом подготовки к началу церемонии инаугурации Барака Обамы. Символы, которыми окружил себя Барак Обама в дни перед приходом к власти, ясно дают понять, что его главным политическим ориентиром является 16-й президент Америки Авраам Линкольн, бывший главой государства с 1861 по 1865 годы. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Авраама Линкольна. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
политические выгоды от сравнения с Авраамом Линкольном для первого темнокожего президента США Барака Обамы очевидны. Во время правления Линкольна в Америке было отменено рабство, усилилась исполнительная власть. Линкольн считается человеком, благодаря политике которого была одержана победа над Конфедерацией в гражданской войне и сохранено единство американской нации. Сегодня Барак Обама, который, как и Линкольн, перед избранием главы государства был законодателем в Иллинойсе, приносит присягу, положив руку на Библию, принадлежавшую Линкольну. Впрочем, какую бы важную роль ни играли символы, окружающие инаугурацию, содержание инаугурационной речи нового президента несравненно важнее. С этой точки зрения сегодняшняя речь Обамы будет многократно сравниваться с речью Франклина Рузвельта, произнесенной в тот момент, когда в стране свирепствовала Великая депрессия. Так же часто, как с Великой депрессией сравнивается нынешний экономический кризис.
Это день национального посвящения. И я уверен, что мои дорогие соотечественники-американцы ждут, что, вступая в должность президента, я обращусь к ним с прямотой и решимостью, как того требует нынешнее положение нашей страны. Сейчас самое время говорить правду, всю правду, открыто и смело. И нам нет нужды уклоняться от честного взгляда на сегодняшнюю ситуацию в нашей стране. Эта великая страна выстоит, как бывало и прежде, возродится и расцветет. Поэтому первым делом разрешите мне высказать твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, это страха, отчаянного, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия, необходимые для превращения отступления в наступление.
В разгар тяжелого экономического кризиса, правда, все-таки не такого острого, как Великая депрессия, вступал в президентскую должность в 1981 году Рональд Рейган, сказавший знаменитую фразу «Правительство не решение проблемы, правительство само проблема». Впрочем, заявления Барака Обамы говорят скорее о том, что с тезисом Рейгана о правительстве он вряд ли согласен, и его экономическая политика будет скорее напоминать политику нового курса, провозглашенную Франклином Рузвельтом. И еще одна историческая параллель – речь Джона Кеннеди, говорившего о свободе и обращавшегося ко всему миру, а не только к американцам. Это как раз то, чего ждут сегодня от Обамы те, кто разочарован политикой его предшественника Джорджа Буша в области прав человека.
Пусть каждая страна, желает она нам добра или зла, знает, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, пройдем через любое испытание, поддержим любого друга, воспрепятствуем любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы.
Это был фрагмент инаугурационной речи Джона Кеннеди, произнесенной им в 1961 году. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На улицах Вашингтона собираются десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по местному времени. В Москве и Чечне прошли митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова и погибшей с ним журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства адвоката Маркелова. Российский газ уже сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит российского газа возобновлены в соответствии с подписанным прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Условия этого контракта украинская оппозиция уже подвергла резкой критике. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор Газа, чтобы оценить гуманитарные последствия завершившейся здесь трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас». Сегодня в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – проблемы, которые предстоит решить Бараку Обаме, причины и последствия беспорядков в Латвии и Литве и, как сказался экономический кризис, на положении малоимущих российских семей. Повторяется «Время и мир» на волнах «Радио Свобода», как всегда, завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Ну, разумеется, тема номер один понятна. Какие самые интересные материалы вы нашли на эту тему?
Вы знаете, мне показалась очень интересная статья, которая косвенно связана с нынешними антитеррористическими мероприятиями, которые предпринимаются для инаугурации Обамы. Это статья в «Нью-Йорк Пост», посвященная международному террористу, и в ней тоже об Обаме и об ожидаемой от него политике. Я процитирую. «В духе нынешних кризисных времен президенту Обаме следует попытаться заставить раскошелиться злостных стратегических неплательщиков. Европа явно просрочила взносы в общую систему безопасности лет так на 50. Большую часть долгов ей уже списали, но в том, что касается Афганистана, пора взыскать положенное со Старого Света». Автор статьи выражается довольно решительно и грубовато. «Пора теперь халявщикам со Старого Континента тоже пролить кровь за общее дело. Обаме, — пишет он, — необходимо заставить Германию, Италию и Испанию снять ограничения на участие их солдат в боевых действиях, Францию подкрепить риторику делом, увеличив свой контингент, и призвать все страны НАТО в целом удвоить усилия в Афганистане». Наш новый президент, завершает эту статью автор «Нью-Йорк Пост», должен заверить НАТО и весь мир, что мы не покинем поле боя, что его администрация готова бороться с исламистским террором не менее решительно, чем ее предшественница.
Что пишут сегодня о России в американских газетах, Владимир?
Пишут много, и прежде всего, конечно, о вчерашних громких, вызывающих московских убийствах. Вот, например, редакционная статья «Вашингтон-Пост». Я цитирую, «череда московских убийств продолжается». В статье утверждается, что при режиме Владимира Путина убийства стали доминирующей чертой политической жизни. Более широкий контекст, говорится в статье этого инцидента, серийные убийства оппонентов Путина в стране и за рубежом. И перечисление далее. 25-летняя Бабурова, как минимум 15-й журналист, убитый после прихода Путина к власти. Никто не привлечен к ответственности за эти убийства. В том числе Анна Политковская, бывшей клиентки Маркелова, которая была расстреляна среди бела дня в день рождения Путина в 2006-м. Диссидент и бывший агент КГБ Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне. Отравить пытались и президента Украины Виктора Ющенко. Адвокат Карина Москаленко, представлявшая семью Политковской, почувствовала недомогание от отравления ртутью во французском Страсбурге накануне слушаний по делу. На прошлой неделе на улице Вены был убит чеченский диссидент, получивший политическое убежище. Ему дважды выстрелили в голову. Возможно, говорится в редакционной статье «Вашингтон-Пост», Путин и его спецслужбы не имеют никакого отношения к этим убийствам. Но фактом является то, что российский лидер не требовал скорейшего разбирательства. Наоборот, он оказал защиту лицам, чья причастность по делу установлена Скотланд-Ярдом. Бесспорно одно. Россияне живут в такой политической атмосфере, при которой те, кто критикует Путина или нарушение прав человека властями, могут быть безнаказанно убиты.
Спасибо, Владимир. К сожалению, время, отведенное нам с вами на беседу, уже истекло. Я только напомню нашим слушателям, что мой коллега Владимир Тульц познакомил нас с некоторыми интересными материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». Россия возобновила поставки газа через Украину в страны Европы. Это стало возможным после заключения в понедельник между «Газпромом» и «Нафтогазом» долгосрочных соглашений о транзите и поставках газа на Украину, одобренных накануне главами правительств двух стран. Цена газовых соглашений премьера Юлии Тимошенко, вероятно, окажется очень высокой для Украины, заявляют в канцелярии президента Виктора Ющенко. А другие представители украинской оппозиции уже назвали цену на газ для Украины $360 за 1000 квадратных кубометров катастрофой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Транспортировка российского голубого топлива через украинскую территорию, как сообщили в «Нафтогазе», восстановлена по всем транзитным направлениям. После двухнедельного перерыва, вызванного газовым конфликтом между Киевом и Москвой, топливо уже получает Словакия, а к вечеру его получат в полном объеме все европейские потребители. Между тем, на Украине анализируют газовые договоренности с Россией. Соратники премьера Юлии Тимошенко одним из главных итогов московских переговоров называют отказ от услуг посредника на газовом рынке – компании «Росукрэнерго». Вместе с тем политики и эксперты пытаются определить, кто же из украинских руководителей победил и проиграл в результате газового противостояния с Москвой. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Никакого серьезного кардинального влияния на, например, на электоральное настроение людей это иметь не будет. Если говорить о контроле над экономическими процессами, над газовым рынком, то можно говорить о том, что здесь Тимошенко в определенной степени выиграла. Но до нее Росукрэнерго был принципиальным оппонентом. Но если говорить о потерях Ющенко, то Росукрэнерго это скорее прямой союзник Януковича, нежели Ющенко. И если говорить о проигрыше, то проиграла Росукрэнерго. И проиграла потому, что в политических конфликтах и в борьбе против Тимошенко она поставила на Ющенко. Именно поэтому Росукрэнерго и проиграла в этой газовой войне. А Ющенко, он, думаю, что сейчас проигрывает, кстати, как и Тимошенко, проигрывает экономическому кризису.
Владимир Фисенко убежден, что и президент Виктор Ющенко, и его окружение будут давать негативные оценки московским газовым соглашениям.
Как минимум будут критиковать отдельные положения этих договоренностей. Ну, например, очевидно, что неизменность ставки транзита – это хотя бы относительный, но проигрыш Украины. Потому что, начиная с 2006 года, вот Россию удалось добиться реализации своего интереса. Цена на газ повышается, а ставка транзита остается практически неизменной. За это могут критиковать. Но дело в том, что первым вот этот прокол, этот изъян допустили переговорщики, которые выступали от имени Ющенко. Я имею в виду договоренности 2006 года. Могут критиковать и какие-то другие положения этих соглашений, но это уже, видимо, после того, как будут известны их детали.
О том, что украинско-российские газовые договоренности вызывают много вопросов, заявил глава президентской канцелярии Виктор Балуга. По его словам, тот факт, что в Москве во время подписания соглашений так и не была обнародована точная цена на газ для Украины, является основанием для подозрений в коррупции. Премьер-министр Юлия Тимошенко сначала заявила, что ей нужно 2 дня для вычисления точной среднегодовой стоимости импортного газа. Однако несколько часов назад она сообщила, что цена составит $230 за 1000 кубометров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Как сохранить памятники деревянного зодчества в условиях экономического кризиса? У нас на очереди региональный репортаж. Вот таким вопросом задались томские региональные и городские власти на областном совете по сохранению исторического наследия Томска. В 2009 году в программе сохранения памятников архитектуры на ремонт почти 30 объектов запланировано 280 миллионов рублей. Томские чиновники ищут варианты, где в условиях кризиса найти такие деньги. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
В муниципальной программе по сохранению деревянного зодчества Томска 700 домов, уникальных памятников деревянной архитектуры. С 2009 года их планировали начать восстанавливать. Директор предприятия «Томск исторический» Николай Закотнов на первом после новогодних каникул областном совете докладывает губернатору, какими виделись перспективы реализации этой программы.
Что уже дает начальная реализация программы и позволит даваться в дальнейшем? Это сохранить исторический облик части районов Томска и массивный объект деревянного зодчества.
Сам-то в это веришь?
Вопрос, который задал Виктор Крест Николаю Закотнову, остался без ответа. Пессимизм томского губернатора разделяет и заместитель мэра Томска по градостроительству Евгений Паршута. Восстановить 700 памятников деревянной архитектуры – дело сегодня неподъемное.
Что касается количества, 701 объект, действительно, вроде бы как, это, конечно, очень большое число домов и... Если просто воспользоваться процедурой деления общего количества на нашу результативность в год, то это от 30 до 50 лет, в зависимости от ситуации. Это, конечно, эти все здания мы просто потеряем при таких темпах.
Томские чиновники подсчитали, чтобы за 5 лет отремонтировать чуть больше сотни деревянных памятников архитектуры, нужно ежегодно 280 миллионов рублей.
Все программные планы основаны как бы на 3 источниках. 70 миллионов областной бюджет планировалось в программе, 70 миллионов городской бюджет и 140 миллионов внебюджетные средства. Итого ежегодно в объеме 280 миллионов, или работы на 20-25 объектов необходимо проводить ежегодно. Ну, конечно, стоит отметить, 2009 год по инвесторам ситуация несколько ухудшилась.
Ситуация в 2009 году не просто ухудшилась, отвечает Николаю Закотнову томский губернатор Крес. Ситуация такова, что денег в бюджете на программу по сохранению деревянного наследия вообще нет.
Арифметика простая, 70-140. Если мы сумеем сохранить в этом году, то просто не медали даже, а очень ордена очень высокие надо давать. Пока на сегодня ни в городе, ни в области из бюджета не просматривается. Мне иногда хочется вот взять ружье и стрелять. Потому что вы вот кроме бюджета вы вообще ничего не видите, не понимаете. За счет бюджета дурак сделали. Сегодня реалии, когда бюджет пока в тяжелейшем состоянии. Дай бог, справились бы мы, чтобы не пострадали бюджетники, заработная плата и так далее. Но и эти, и другие вопросы, их бросить просто нельзя.
Томск – единственный в стране город, где так настойчиво продолжают работу по сохранению деревянной архитектуры, говорит томский губернатор. В правительстве об этом знают, и Виктор Крес предлагает воспользоваться этим. Попросить денег у федерации можно, например, по 185-му закону. Это капремонт многоквартирных домов. Нужны и частные инвестиции, говорит заммэра Евгений Паршута.
Город должен создать условия для того, чтобы привлекались частные инвесторы. То есть каждый объект деревянного зодчества – это должен быть некий продукт такой с хорошей степенью проработки. То есть город должен знать, что здесь должно быть на этом объекте. Это жилой дом останется, либо это будет кафе, либо это будет какой-то еще объект иного назначения. И уже по инвестиционному соглашению эти объекты или зоны передавать для дальнейшего инвестирования тем людям, у которых есть сегодня финансы.
Не согласны с нынешними действиями властей и общественники. Член губернаторского совета, общественный деятель Никита Кирсанов уверен, ни поиск инвесторов, ни денег в Москве не спасет деревянную архитектуру Томска, пока не будет четких правил игры.
Мне кажется, что вопрос, собственно, с восстановлением памятников деревянной архитектуры, с теми средствами, которые на них будут затрачены, сегодня вообще не является первоочередным. Вопросы, которые сегодня необходимо как можно быстрее решить, они либо вообще с финансовыми затратами не связаны, а это в первую очередь организационные вопросы, ну, либо они не связаны с такими большими финансовыми затратами. Эта программа, она не сохраняет деревянную архитектуру, то есть она сохраняет деревянную архитектуру, решая совсем другие задачи. Пока не наведен порядок, не утвержден регламент, не определена идеология сохранения того, все-таки сколько нам нужно, зачем нам нужно, пока они наконец не выяснят, сколько в центре города деревянных домов. Вот когда все это будет сделано, когда будет создан механизм привлечения инвесторов, только тогда инвесторов можно привлекать.
По мнению Никиты Кирсанова, многие уникальные деревянные ансамбли Томска сегодня разрушаются. В исторических зонах появляются краснокирпичники, уродующие лицо города. Вместо памятников архитектуры возводятся новоделы. Пока власть не определит четкой градостроительной политики в историческом центре Томска, деньги не помогут сохранить деревянное зодчество. Нужна политическая воля, а она в дефиците. И экономический кризис тут ни при чем. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Грозном прошли многолюдные митинги памяти убитых вчера адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Правозащитники принесли цветы к месту трагедии на улице Пречистенко в Москве. Многие называют совершенное преступление политическим. Профессиональная деятельность рассматривается и в качестве основной версии убийства адвоката Маркелова. Как сообщил руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет, задержанных по этому делу пока нет. В Вашингтоне сейчас собираются тысячи людей. По некоторым оценкам их будет около 2 миллионов, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США Барака Обамы. Он будет приведен к присяге в полдень по местному времени. Российский газ уже сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит российского газа были возобновлены сегодня в соответствии с подписанным прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Украинская оппозиция называет новую цену на российский газ $360 за 1000 кубометров катастрофой для украинской промышленности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор Газа. И цель его визита прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся в воскресенье трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки Хамас. Пан Ги Мун посетит также южные районы Израиля, пострадавшие от ракетных обстрелов. Командующий вооруженными силами США в Афганистане и Ираке генерал Дэвид Петреус сообщил о достижении соглашений с Россией и соседними странами о транспортировке грузов через их территории для международных сил в Афганистане. В Азербайджане сегодня вспоминают жертв гражданского конфликта, произошедшего 19 лет назад, когда в Баку были введены части советской армии. 134 человека были тогда убиты и более 700 ранены. В Кувейте проходит арабский экономический саммит. Ожидается, что главы арабских государств примут решение создать специальный фонд для восстановления сектора Газа, пострадавшего в результате боевых действий Израиля против группировки Хамас. Предполагаемый объем фонда – 2 миллиарда долларов. Новый патриарх Московский всея Руси может быть избран уже вечером 27 января. В этот день в храме Христа Спасителя в Москве соберется поместный собор Русской Православной Церкви. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Московском окружном военном суде сегодня были новые слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Адвокаты представляли доказательства, свидетельствующие в пользу своих подзащитных, но после чего произошли и другие события на этом процессе. И вот репортаж нашего корреспондента «Радио Свобода», нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой, которая все эти дни была на процессе по убийству Анны Политковской.
От представления доказательств, свидетельствующих в пользу невиновности подзащитных, суд перешел к допросу подсудимых, и сегодня вопросы задавали Джабраилу Махмудову. Я напомню, что его обвиняют в соучастии в убийстве Анны Политковской, а в частности считается, что именно он привез предполагаемого убийцу к дому Анны Политковской и потом его увез оттуда. А кроме всего прочего, считается, что Джабраил Махмудов некоторое время до убийства следил за Анной Политковской. Вот сегодня, отвечая на вопросы и своих адвокатов, и адвокатов стороны потерпевших, он рассказал, что он никаких навыков слежки не имеет, преступной деятельности отношений не имеет, и вообще не знал об убийстве Анны Политковской до того, как не был арестован 16 августа 2007 года. Точнее, его сначала задержали. И он вообще даже не знал ни наименования улицы Лесная, ни наименования улицы Александра Невской, вообще не понимал, о чем идет речь и в связи с чем он оказался в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Кроме всего прочего, Карина Москаленко, адвокат потерпевших, задала ему вопрос относительно того, может ли он допускать то обстоятельство, что его кто-то подставил и кто-то просто использовал его. Джабраил Махмудов сказал, что он сам довольно долго размышлял на эту тему, однако в итоге пришел к выводу, что это просто некому делать, и ни его брат, ни его дядя, ни кто-то из известных ему людей не могли им воспользоваться. Но, во всяком случае, таково его убеждение. Ну, собственно, допрос с Джабраилом Махмудовым сегодня не закончился. Он продолжится в четверг. На завтра в слушаниях объявлен перерыв. А сегодня, помимо допроса, еще было оглашено несколько довольно интересных документов. В частности, возвращались к детализации мобильных переговоров Ибрагима и Джабраила Махмудовых. И в итоге именно сторона государственного обвинения выступила с ходатайством затребовать повторную детализацию их переговоров, потому что там возникли сомнения. Мнение и у защитников, и вообще у участников процесса, наверное, даже и у присяжных, относительно достоверности вот этого документа, вот этой детализации, которая в настоящий момент используется в суде.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии».
В Индии художник Саед Хадер Раза, открывая выставку собственных работ, обнаружил, что в экспозиции много подделок. Владельцы галереи Думимал сразу же закрыли выставку, объяснив при этом, что картины прислал племянник художника, поэтому никто не подумал о возможном подлоге. 86-летний художник с 1950 года живет в Париже, но часто бывает в Индии, где он учредил специальный фонд помощи молодым художникам. Его картины выставляются по всему миру и высоко оцениваются на рынке. Правительство Великобритании планирует создать радиостанцию для заключенных. Станция должна вещать 12 часов в сутки в 140 тюрьмах Англии и Уэльса. В основном будут образовательные передачи, обращения самих заключенных и передачи друзей для них. Проект оценивается в 2 миллиона фунтов стерлингов. Деньги могут быть получены либо из государственного бюджета, либо от благотворительных организаций. По мнению некоторых членов правительства, создание такой радиостанции является напрасной тратой средств, которые могли бы пойти на улучшение быта заключенных. Чешские чиновники распорядились завесить черной тканью карту Болгарии, входящую в скандальную инсталляцию «Энтропа» чешского художника Давида Черны. Это сделано по просьбе болгарских властей, которым работа Черны показалась оскорбительной. На карте Болгарии изображены уборные турецкого типа. Оскорбительной инсталляция Черны показалась и Словакии, где посчитали неуместным намек на прошлую зависимость страны от Австро-Венгрии. Чешский вице-премьер Александр Вондра принес извинения Софии и Братиславе. Московское издательство «Вече» выпустило книгу историка Александра Шубина «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». Изложение охватывает период от смерти Сталина до кончины Черненко. Эту новость комментирует Иван Толстой.
На 380 страницах невозможно изложить такой большой процесс, полный судеб, страстей и не затянувшихся ран. Более того, еще не закончившийся, еще живой процесс. Но автор заслуживает несомненной благодарности. Его с огромной пользой прочтет старшеклассник, аспирант, профессиональный историк и просто современник тех лет. Александр Шубин добросовестно цитирует и дает высказаться всем героям своей книги – писателям, публицистам, идеологам, юристам. Причем Шубин не самоустраняется. Он присутствует, полемизирует, подправляет своих героев. Местами его стремление к взвешенности коробит. «Серьезные нарушения прав человека были характерны для обоих лагерей», – пишет он, – «но в СССР они обычно были грубее». Такая попытка объективизма не выдерживает критики. И все же эта книга не только про человеческое лицо страны, но и написанное с человеческим лицом. В России это следует считать немалой ценностью.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Кто выиграл в войне в секторе Газа? Как скажется операция против палестинских экстремистов на израильской политической жизни? Разные мнения в сети в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Перемирие в секторе Газа пока соблюдается. Израильские войска постепенно покидают эту территорию, а стороны конфликта заявляют каждая о своей победе. Очень предварительные итоги операции в секторе Газа, в том числе и с точки зрения израильской политики, подводит Иван Яковина на сайте Лента.ру. Его статья называется «Очень по-постсоветски. Литой пиар».
Глава палестинского правительства в секторе Газа Исмаил Хания, выступая вечером 18 января с телеобращением к землякам, объявил о победе движения «Хамас» над Израилем.
Здесь мы прервемся и дадим слово самому Исмаилу Хании.
Эта победа выразилась поражением врага на политическом, военном и моральном уровнях. Им не удалось добиться своих целей и навязать свои условия нашему народу, оказавшему храброе сопротивление. Несмотря на все потери, наш народ не сдался, показав потрясающую выдержку. Историки напишут об этом, и многие поколения будут помнить это.
Мы вернемся к статье на сайте Лента.ру. Вот что, по мнению Ивана Яковины, палестинские экстремисты могут записать себе в актив.
Среди достижений Хамаса в закончившейся войне Исмаил Хания назвал тот факт, что движению удалось не допустить анархии в секторе, то есть сохранить свою власть, и укрепить уверенность в своих силах. То, что Цахал прекратил боевые действия и собрался вывести войска, Хания, конечно, также счел заслугой своих соратников. А еще одной достигнутой цели Хания умолчал, хотя ее тоже можно записать в актив. Он сам, а также большинство руководителей Хамаса после 3 недель бомбардировок остались живы. Но это, пожалуй, стало их личной победой над сионистским врагом.
А вот иное мнение с палестинской стороны. В блоге на сайте британской газеты «Guardian» Мэтью Уивер приводит запись в сетевом дневнике палестинского бизнесмена, пересидевшего бомбежки и обстрелы в подвале своего дома в Газе.
Я надеюсь, что перемирие станет началом нового будущего и надежда на прекращение страданий. Нам многое предстоит сделать, так как война только усугубила боль и ненависть с обеих сторон.
Мэтью Уивер в своем блоге на сайте Guardian приводит и интернет-голос другой израильской стороны. Пишет блогер Муката.
Пока Хамас продолжает обстреливать нас ракетами, завозить оружие в сектор Газа, пока Гилад Шалит томится в плену, мир продолжает осуждать Израиль и требует, чтобы мы возместили ущерб террористам и открыли границы, чтобы они могли ввозить любое вооружение, которое им вздумается. И тоннели им для этого не понадобятся.
Как раз тому, как израильское общественное мнение относится к результатам операции в Газе и тому, как это скажется на результатах предстоящих парламентских выборов, посвящена большая часть статьи Ивана Яковины на ленте.ру.
С одной стороны, на города юга страны перестали падать ракеты, а матери, опасавшиеся потерять своих сыновей во время возможного штурма Газы, вздохнули с облегчением. Кроме того, об успехе израильской операции свидетельствуют и цифры. 1300 убитых и десятки тысяч пострадавших палестинцев против 13 убитых и сотен пострадавших израильтян. Уничтожен ряд руководителей Хамаса, включая главу МВД Саида Сиама. Взорваны сотни опорных пунктов, арсеналов, подпольных мастерских и штабов исламистов. На границе с Египтом разрушены десятки туннелей, по которым в сектор Газа поставлялись ракеты, боеприпасы, оружие и взрывчатка. То есть результаты кампании налицо. Хамасу нанесен существенный урон как в живой силе, так и в инфраструктуре. Все так, но чего-то не хватает. После провала ливанской кампании 2006 года израильтянам требовалось не только статистическое подтверждение победы, но и эмоциональное.
А вот мнение специалиста и по израильскому общественному мнению, и по израильской политике. Говорит Зиев Ханин, профессор Иерусалимского университета Бар-Илан.
Есть как минимум три Израиля. У каждого из этих трех Израиля есть три разные цели, в том числе в этой кампании. Есть левый Израиль, который был заинтересован, чтобы Хамас был субъектом, скажем так, израильско-палестинского процесса, и задача, которая должна была поставить операция, это именно поставить Хамас на место, чтобы они понимали, что силовым методом или языком силы с Израилем говорить нельзя, ну а затем вести с ним переговоры, то, что называется, без предварительных условий. И в общем задачи, если формулировать задачи именно так, то она была достигнута еще до того, как была начата сухопутная операция. То есть, когда были проведены серии массированных бомбардировок. Правый лагерь, если первую точку зрения поддерживает там по разным оценкам 5-10% населения, не больше, то вот точка зрения израильского правого лагеря, она поддерживается порядка 40, по последним опросам даже 45, может быть даже 50% населения. А именно целью является демонтаж режима Хамаса полный и, наверное, передача сектора Газа под контроль либо Израиля, то есть его реоккупация, либо под контроль неких внешних сил. Если такова была цель, то эта операция, разумеется, ее не достигла и не решила. Но я полагаю, что ныне действующее израильское неоцентристское правительство такую цель и не ставило. А вот его точка зрения была следующая. Необходимо ликвидировать военную инфраструктуру Хамаса и создать условия для того, чтобы она не была возобновлена в ближайшем, а может быть даже и в отдаленном будущем. С другой стороны, нынешнее правительство не было заинтересовано в том, чтобы брать на себя контроль над ситуацией в секторе Газы.
С мнением Зиева Ханина отчасти согласен и автор статьи «Литой пиар» Иван Яковина, о которой мы сегодня говорим в нашей рубрике. Вот его политический подсчет.
Ключевым фактором тут станет способность нынешнего правительства убедить большинство сограждан в успехе операции в секторе Газа. Если нынешним властям удастся убедить население в том, что им удалось обеспечить безопасность страны, причем сделать это быстро, надолго и малой кровью, то шанс на успех у них есть.
Литой пиар. Статья на сайте лента.ру. Это была рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Грозном прошли многолюдные митинги памяти убитых вчера адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии этого убийства. В Вашингтоне собираются тысячи людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по местному времени. Поставки и транзит российского газа в Европу возобновлены сегодня в соответствии с подписанными прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, с которой вас сегодня познакомит Иван Трефилов.
Правительство России утвердило основные направления государственной политики в сфере повышения энергоэффективности на основе использования возобновляемых источников энергии. Согласно программе, рассчитанной до 2020 года, к ним отнесены ветроэнергетика, станции, использующие энергию морских приливов, солнца и геотермальных источников. В перечень также попали и малые гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт. Какую долю в общем объеме выработки электроэнергии в России занимают эти источники сегодня? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Селезнев.
В общей структуре доля альтернативных источников энергии, то есть я вот говорю сразу без учета гидроресурсов, то есть это большие ГЭС, а, как правило, в альтернативные включаются малые ГЭС, это ветровая энергетика, солнечная и так далее, то есть сейчас это порядка 1%, даже чуть меньше. То есть цифры очень-очень маленькие.
Согласно планам правительства, в 2010 году доля возобновляемых источников энергии в российском энергобалансе должна увеличиться до 1,5%, а еще через 10 лет до 4,5%. Александр Селезнев продолжает.
Учитывая российские наработки, в первую очередь можно утверждать, что очень активное, скорее всего, развитие будет по направлению малой энергетики, то есть это малый ГЭС. Они, скорее всего, будут наиболее востребованы в южной части России. Это в первую очередь связано будет и с ростом энергопотребления в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Плюс очень хорошие наработки есть в российских НИИ по приливной электроэнергетике, которая в целом по части параметров обгоняет зарубежные аналоги. Перспективы развития ветровой энергетики и солнечной пока несколько туманны. Просто это связано с тем, что отчасти время было упущено, и каких-то разработок, которые соответствовали западным аналогам, пока, к сожалению, нет.
В документе также предложена схема стимулирования инвесторов, вкладывающих свои средства в альтернативную генерацию. В частности, предполагается, что за каждый выработанный киловатт-час они будут получать от государства фиксированную сумму, что позволит сделать прибыльной их работу. По расчетам ведущих игроков рынка, она может составить 2,5 копейки. Много это или мало? Говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
Предполагаемый размер компенсации 2,5 копейки на 1 киловатт-час. При текущих ценах для конечного потребителя это 1%. Очень сомнительно, что при капитальных затратах на возобновляемые источники более чем на традиционные источники, это будет как-то компенсировать.
В свою очередь, аналитик «Уралсиба» Александр Селезнев пока вообще не торопится прогнозировать, будет ли прибыльна альтернативная электроэнергетика.
В нынешних условиях вообще говорить пока об альтернативной энергетике возможно достаточно преждевременно, просто это связано с тем, что альтернативная энергетика интересна в те моменты, когда традиционная энергетика, которая основана на газе, угле, она становится либо слишком дорогой, либо уже фактически исчерпаны все ресурсы. То есть, когда нефть была достаточно высока, то есть более $140 за баррель, действительно, проекты по альтернативной энергетике были очень популярны на Западе. Но сейчас, когда цена на нефть упала более чем в 3 раза, пока вот на Западе настроения по поводу альтернативной энергетики достаточно сильно утихли, и пока не слышно ни о новом движении в этом направлении. Но в отношении России, то есть, опять же, с большими запасами газа и нефти, пока достаточно трудно говорить, насколько это будет рентабельно, альтернативная энергетика, но цифры в целом озвучиваются достаточно неплохие, которые, в принципе, могли бы позволить альтернативной энергетике выйти на какой-то безубыточный уровень.
На сегодняшний день наибольшее число проектов, связанных с развитием возобновляемых источников энергии, имеет государственная компания «Русгидро», объединяющая более 50 гидроэлектростанций и являющаяся второй по величине гидрогенерирующей компанией в мире. По планам, к 2020 году их суммарная мощность составит около 25 гигаватт, при средней цене строительства 1 киловатт-часа в $2,500. Однако, по словам аналитика «Проспекта» Романа Габасова, в целом для альтернативной энергетики эти расчеты не подходят.
Озвученная цифра стоимости средняя удельного киловатта в 2500, я считаю ее заниженной. По опыту разработки, допустим, приливных станций за рубежом, он показывает, что такие станции стоят порядка $4,500 1 киловатт. Гидроэнергетика стоит тоже порядка $4,000 за 1 киловатт. Так что вот эти вот цифры немножко занижены.
Отчасти с ним согласен и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Селезнев.
Здесь, на самом деле, стоит разделять, на какую именно энергетику альтернативную даются эти цифры. То есть, если речь идет, возможно, о малых ГЭС, то да, цифра где-то примерно в 2500 долларов за киловатт установленной мощности, да, действительно, она выглядит реально, поскольку там затраты меньше, чем в обычной гидроэнергетике, то есть там затрат или практически нет, или совсем мало затрат на строительство плотин и так далее. А если говорить о каких-то более таких сложных разработках, таких как, допустим, приливные станции, геотермальные, то там, конечно же, цифра намного выше.
Заметно скорректировать предложенную правительством программу развития возобновляемых источников энергии может и финансово-экономический кризис. В этом, в частности, не сомневается аналитик инвестиционной компании «Проспект» Роман Габасов.
Сейчас, наверное, такие проекты будет тяжело осуществить и с поддержкой государства. Стоимость средств возросла не только в частных банках, но и наверняка в государственных, если они будут это финансировать. Наверное, по возможности стоит данные проекты разрабатывать и по мере снижения стоимости как заемного капитала реализовывать. Думаю, период восстановления займет не менее года.
Тем не менее, Россия в развитии рынка альтернативной генерации значительно отстает от развитых стран. Например, согласно планам Европейского Союза, к 2020 году доля возобновляемых источников энергии в его границах должна быть увеличена как минимум до 20%.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Места ночных развлечений молодежи в последние годы в Мадриде и других крупных испанских городах стали называть зонами риска, что раньше было редкостью. За последние полгода без жертв не обошелся ни один выходной. Все усилия полиции положить конец насилию пока результатов не приносят, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании дискотеки обычно открыты до 7 часов утра. Сегодня считается, что после 4-5 часов утра в них находиться уже откровенно опасно. Разгоряченные к этому времени спиртным и наркотиками посетители начинают выяснять отношения как между собой, так и с сотрудниками служб безопасности. Одновременно сейчас обострилась и борьба между мафиозными группировками за контроль над дискотеками. Последний случай. В самом центре Мадрида, в 300 метрах от Королевского дворца, 36-летний испанец, лидер одной из преступных группировок, выхватив пистолет, застрелил двух портье дискотеки «Палас» и ранил 4 посетителей. За неделю до этого сотрудник службы безопасности также мадридской дискотеки «Балкон де Росалис» убил, как считает следствие, без какой-либо причины 18-летнего юношу. Говорит депутат городского совета Мадрида, ответственный за молодежную политику, Эдуардо Фернандес. Ситуация вокруг дискотек – это наш позор. В дискотеках властвует произвол. Система безопасности не регламентируется никаким законодательством. Среди персонала нередко оказываются люди с судимостью. Есть серьезные основания для беспокойства в связи с многочисленными происшествиями и жертвами в дискотеках. Убийства в дискотеках «Палас» и «Балкон де Русалис» привлекли внимание СМИ в первую очередь потому, что среди погибших были граждане Испании. В тех же случаях, когда нападающие и пострадавшие иммигранты-латиноамериканцы, на подобные происшествия уже никто внимания не обращает. И дело вовсе не в ксенофобии коренных испанцев. Просто к постоянным кровавым столкновениям выходцев из Латинской Америки уже все давно привыкли. Убийства эквадорцев, колумбийцев, перуанцев и доминиканцев случаются каждый выходной, не говоря уже о праздниках. Дискотеки у них свои, закрытые, и если человек не принадлежит какому-либо латиноамериканскому землячеству, то его туда просто не пропустят ради его же безопасности. Да и подобного желания обычно у испанцев не возникает. Ведь в этих дискотеках звучат лишь латиноамериканские ритмы и бытуют нравы нищих маргинальных кварталов заокеанских городов. Эдуардо Фернандес. Нередко сотрудники службы безопасности той или иной дискотеки сами являются членами преступных группировок. Они контролируют продажу наркотиков в заведении и заняты не столько борьбой с хулиганами, сколько выяснением отношений с представителями конкурирующей банды. Действуют они безнаказанно, и никто не может с ними справиться. Обстановка обычно бывает накалена уже у входа. Громилы портье, иных никто слушаться не будет, тщательно досматривают всех входящих. Регулярно отнимаются ножи, кастеты, дубинки, спиртное и наркотики. Рядом у входа, как правило, размещаются бойцы испанского спецназа. Они дожидаются своего часа, и долго скучать им не приходится. Почему-то все предосторожности раз за разом оказываются тщетными, и в дискотеке начинается очередная драка с применением оружия. Спецназовцы врываются в дискотеку, слышны отчаянные крики, порой звучат выстрелы, и через несколько минут из заведения обычно выводят в наручниках зачинщиков очередной поножовщины и выносят их окровавленные жертвы. Депутат Эдуардо Фернандес. Проблема насилия в дискотеках беспокоит матерей и отцов, чьи дети посещают подобные заведения. Ведь ситуация ухудшается из месяца в месяц. Необходимо срочно принять меры и на уровне муниципалитета, и на уровне центрального правительства для нормализации обстановки. Чиновники мэрии Мадрида без конца рапортуют о наведении порядка в сфере ночных развлечений, однако независимые наблюдатели объясняют рост насилия не недостатками в системе городской безопасности, а внутренними процессами, переживаемыми Испанией, кризисом системы образования, безработицей среди молодежи, ростом алкоголизма, наркомании и так далее. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о своей программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Главная тема сегодня – это вступление в должность президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. В Вашингтоне начинаются торжественные церемонии, инаугурации, и об этом в прямом эфире программы «Время свободы» я расскажу вместе с экспертами «Радио Свобода» и нашим корреспондентом в Вашингтоне. Далее поговорим о расследовании убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой, которые случились вчера, о том, как оценивают в России это ужасное происшествие. Разрешение газового конфликта России и Украины. Газ потек, наконец, транзитом через украинскую территорию в страны Европы. Что говорят по этому поводу эксперты? Вот таковы главные темы программы. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире специальный выпуск программы «Время гостей», которое ведет Ирина Лагунина. Он посвящен инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. Клятва президента США в прямом эфире «Радио Свобода». Будут очень интересные гости. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова.
В Москве 2 часа убивают человека и уходит преступник.
Долгосрочный контракт, рассчитанный на 10 лет.
В «Нафтогазе» утверждают, что у страны еще достаточно своих запасов.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее. Как только убедимся в том,
свободный что... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».